Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета, по книгам царств, и заканчиваем сегодня описание событий, связанных с царем Израильского царства, с последним царем Израильского царства, с царем Соломоном. Да, увы, этому человеку, этому царю суждено было стать последним царем единого Израильского царства. Первый был Саул, второй был Давид, и вот третий Соломон, последний царь, после смерти которого произойдет разделение единого Израильского царства, единого Израиля на два царства, царство Иудейское и царство Израильское. Почему же это произошло? Оказалось, что, несмотря на дарованную мудрость Соломону, все-таки он не смог устоять в ней. Он был очень мудр, его мудрость приходили послушать со всех концов мира. Он стяжал славу величайшего мудреца. Очевидно, так оно и было, и приходили многие к нему. И мудрость, как мы видели, есть способность отличить добро от зла. Но оказалось, что даже в мудрости человек устоять не может, если он не имеет некоторых других качеств. Мы видели уже, что если и достоит чего-то просить человеку у Бога, так это мудрости. Все остальное и не стоит действительно величия того, у кого мы просим. Но даже этот дар, дар мудрости, недостаточен, если не подкрепляется какими-то другими качествами. Вот пример царя Соломона показывает то, что, например, потом апостол Павел выразит несколько нам привычным языком и понятным: знание надмевает, а любовь назидает. Действительно, великая мудрость, еще более великое богатство, мир, уважение окружающих, любовь, стекание народов со всех концов земли, могущество и богатство, оно постепенно надмевает сердце человека, и человек начинает уходить мыслями своими от Бога. Он по-прежнему мудр, но сердце его уже не право с Богом, и чем дальше, тем больше он уклоняется от Бога. И вот такой видимой причиной, которая привела к тому, что Соломон уклонился от Бога, послужили женщины. Как сказано об этом в третьей книге царств, в 11 главе: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, первой жены, которая у него была, разных муавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонились сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца своего. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодно перед очами Господа, не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Вот так от любви к женщинам уклоняется Соломон все больше и больше в развращенность своего духа. Не случайно потом в книге, приписываемой как раз Соломону, в книге «Экклезиаст», будет сказано: «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы». Это его личное переживание, это личный опыт, который, конечно, несколько иначе воспринимается и осмысляется в Церкви Христовой, в Церкви, которая поклоняется Преснодеве Богородице и той самой Деве, и той самой женщине, которая упразднила проклятие Евы, которая сделала за Еву то, что Ева сделать не смогла. Такой образ присутствует в Священном Писании. То есть она разрушила проклятие Евы, и после этого ее действия, то, что она смогла вместить и стать матерью Бога, она на все женское естество излила благоволение Божье. Вот так осмысляют это церковные книги. Но действительно, в мире падшем, в мире не воцерковленном, и до сих пор вот эти слова Соломона звучат более чем актуально. И важно понять, что это именно опыт. Он оказался слаб по отношению к женщинам. Хотя на самом деле ведь тогда не было никаких запретов, которые запрещали бы мужчине или тем более царю иметь жен хоть 5, хоть 10, хоть 15. Это никто не ограничивал. Заповедь Божья распространялась только на категорию, то есть на категорию народности, на религиозно-этническую, точнее, категорию, что женщины эти должны быть все иудеянки, то есть, в смысле, все израильтянки, они должны быть именно из народа израильского. Неужели во всем Израиле не было столько красивых женщин? Несомненно, были, но вот из-за любви к женщине, из стремления к чему-то новому и необычному, какому-то иной несколько складу душевности, который, разумеется, представляет собой женщины другого народа, сердце Соломона стало склоняться не столько к тому, что брать себе женщин из израильского племени, сколько к тому, что брать их из племени чужих. Кроме того, разумеется, это всячески поощрялось царями окружающих народов, и на это у него мудрости не хватило, потому что у него не хватило любви к Богу. Или, как сказали бы святые отцы, у него не хватило бы трезвости. И поэтому он дошел, в конце концов, до идолопоклонства. Любовь к женщине – это не столько, вот как большинство людей понимает, молодых людей понимает сейчас, как некоторая скотская тяга к плотским удовольствиям. Нет, на Востоке особенно, и вообще во времена более пристойные, чем сейчас, не только и не столько стремление к удовольствиям. Женщина представляет собой совершенно особый тип необъятной душевной стихии. Даже можно сказать иначе – стихии душевности. И когда человек прилепляется к этой душевности, а как не прилепиться к душевности? Ведь как раз эту душевность и задушевность, эту теплоту, эту нежность и чуткость и понимание и ищет любой человек. Но вот именно любовь к этой душевности и делает мужчину слабым. Его сердце теряет твердость. Он пропитывается сам душевностью, потому что человек как бы меняется по отношению к тому, кого или что он любит. Если он стремится к горнему, к небесному, он сам становится небесным. Если он подражает ангелам, он им уподобляется. Если он любит женщину, он уподобляется ей. И таково свойство человеческого сердца. Оно постепенно, ну, можно использовать слово, преображается, меняется, изменяется, уподобляясь предмету своего вожделения, уподобляясь предмету своей любви. И поэтому мужчина должен всегда смотреть вверх, он всегда должен возводить свой ум, свое сердце к Богу, чтобы уподобляться Ему. Женщина может смотреть на мужчину, но ряд христианских подвижниц, значительный и большой, великолепный, он показывает, что женщина может также возводить очи сердца своего к Богу и, как говорят богослужебные книги, стяжать мужеподобный ум, именно потому, что она приобретает твердость и мужество, ей по природе не свойственное, именно особую мужскую мужественность и особая твердость ума в противостоянии не только таким простым человеческим страхам, как вот страху пыток, страху смерти, а и противостоять козням бесовским, на что действительно нужна недюжинная твердость ума, чтобы отразить все их искушения, их хитрости и лукавства. Но для того, чтобы этот ум стяжать, женщина прилепляется к Богу и действительно многими по качествам своим уподобляется Ему. Так вот, мужчина, отвергающий этот естественный порядок и прилепляющийся умом не к Богу, а к женщине, он, естественно, начинает даже незаметно для себя делать из нее божество. Это тем более, что это очень легко, ведь женщина обладает качествами необыкновенными, которых у него, у мужчины, нет. На самом деле, все то, чем обладает женщина, в превосходной, совершенной степени есть и у Бога. Но для того, чтобы возвести очи свои к Богу, надо именно особые духовные устремления, особые духовные качества иметь, которых подчас люди не имеют, не имел их и Соломон. Мудрость-то ему была дана, чтобы разрешать дела земные. Вот, но о делах небесных он вознеродел, и поэтому сердце его пленилось женщинами, и он стал служить ей, служить чувственности, служить душевности. А это и есть, собственно говоря, как бы сказали умные богословы, онтологическая дорога к идолопоклонству, потому что, собственно, идолопоклонство изначально и есть сведение духовных, умопостигаемых реальностей к чувственным образам, к чувственному служению. То есть и у нас в церкви есть иконы, есть храм, есть очень много того, что мы воспринимаем органами чувств, то есть видим, слышим, осязаем, но тем не менее мы понимаем, что все это не есть Бог. И даже не есть божественное, что все это только возводит к Нему, указывает на Него, но не сам этот храм не есть Дом Божий, и батюшка не есть аватар Христа, и что икона это не есть, собственно, Бог, а только образ Божий, являющий Его здесь, в этом месте, Его присутствием. И вот мы сохраняем вот это разделение, что чувственные образы, то, что мы видим, слышим и чувствуем, оно есть, но оно только помогает нам восходить к духовным реальностям, своим чувствам, своим умом, своей молитвой и благодатью Божьей, которая невидима простыми физическими очами, мы сохраняемся в этой, как бы, двойственности всего того, что есть в церкви. Видимое указывает на невидимое. Идолопоклонник, он теряет эту грань, теряет это разлучение. Развлечение для него видимое и есть духовная реальность, и есть Бог, и есть божество. Никакой сложности, никаких восхождений, никакого возведения ума или сердца. Вот то, что ты видишь, то и есть Бог, и Он сразу помогает и сразу дает. Поэтому служение душевности, служение чувственности всегда заканчивается идолопоклонством, и наоборот, идолопоклонство всегда заканчивается душевностью, чувственностью, а то порой просто скотством и развратом, о чем тоже Соломон, ну так скажем условно, в книге, приписываемой ему, в книге «Премудрости» Соломона тоже сказано очень много о причинах идолопоклонства. И вот отказываясь служить духом своим Богу и прилепляясь духом к женщине, он становится как раз душевным, мирским, чувственным, плотским и оказывается неспособным служить Богом. То есть здесь мы видим как бы противопоставление душевности и духовности, которая станет, отчасти находит отражение и в посланиях апостола Павла, и достаточно такая важная тема, на которую много писали святые отцы христианской эпохи. И вот именно это идолопоклонство, ладно, не сама любовь к женщинам, она есть вот некоторый путь к падению, а само падение осуждается Богом. Почему? Потому что, конечно, и чрезмерная, ничем не ограничиваемая любовь к женщинам, пусть они даже были бы израильтянки, вот, наверное, тоже не очень хороша, но Богом допускается. Это еще немощное человечество. Но Соломон приступает вполне определенные заповеди, вполне определенные требования. Он мало того, что взял иноплеменных женщин, что было запрещено, и он знал, ведь он же мудр, но он просто приступил, то есть презрел это слово Божье. И дальше, когда он доходит до идолопоклонства, причем не просто такого похожего на отречение Петра, то есть, ну, вот так увлеченный какой-то очередной своей женой, он в порыве этого чувственного восторга вместе с ней участвовал в богослужении, это бы вот как-то могло хоть как-то психологически его оправдать, хотя и тогда было бы грехом, потому что он все-таки не обыкновенный мужчина, а мудрый и, к тому же, царь. Он предстоял Богу на освящении храма и не должен был теперь склоняться к таким чувственностям, как порой делают люди, ну, вообще ничего не ведающие о Боге. Так это бы было бы полбеды. Он начинает строить храмы, то есть созидать, устанавливать культ, заводить священников, то есть жрецов этого культа. Это событие не сиюминутное, это надо продумать, это надо выносить, это надо было осуществить. Это никаким аффектом, никакой психологии не объясняется. Это именно богозабвение, это именно чувственное восприятие мира, это именно потеря твердости ума, твердости сердца в следовании за Богом, это уклонение от Бога. И именно свидетельство того, что воля Соломона от Бога уклонилась. И за это Бог и наказывает Соломона, посылает пророка и говорит, что царство будет отторгнуто от него за то, что он не сохранил верности, как его отец Давид. Мы помним, Давид тоже согрешил, Давид тоже был виноват. Но он не всегда даже, то есть и его грех объясняется именно состоянием и тоже слабостью к женщине, но состоянием аффекта, состоянием увлеченности, страстной, некоторой порывистости. Но когда он приходит в себя, он раскаивается, а от Бога своего сердцем он никогда не отступал. Вот у Соломона это не просто некоторое страстное возбуждение, после которого приходит отрезвление, а именно совершенно определенная, упорная, волевая позиция. И за это Бог и наказывает Соломона, единое царство израильское разрушается. Почему же царство? Чем же виноваты все люди? Но, как мы увидим дальше, на самом деле, действительно, люди просто так захотели. Но в этом есть и определенный смысл. Если даже Соломон, сын такого отца, так много выстрадавший, сын, способный в порыве, в юности еще, просить самое ценное, что есть у Бога, просить мудрость. Человек, имеющий благодать Святого Духа, предстоящий Богу при освящении храма, покрытый этим облаком, то есть разделивший определенным образом благодать с апостолами, присутствующих в, вот как бы соучастник тайн Божьих, и даже если он после этого становится удобосклонным к идолопоклонству, так что же ждать от остальных царей? И тогда Господь отделяет 10 колен от колена Иуда, от дома Давида, и особое попечение начинает полагать только о доме Давида, а и цари израильские сразу, как мы увидим, склоняются к идолопоклонству. И последнее. Мы не знаем, как закончилось, ничего не написано в этом смысле подробно, как закончилась жизнь царя Соломона, в том смысле, а смог ли он после этого откровения, смог ли он покаяться в том, что он сделал. Мы знаем, например, как увидим про царя Манассия, он делал неизмеримо больше мерзости, чем Соломон, и смог покаяться, и смог получить прощение от Бога. И мы, например, даже в церкви используем молитву царя Манассия, она вставлена в канон Великого Повечерия. То есть, несмотря на такую мерзкую жизнь, церковь приняла его как свидетельство возможности покаяния. Что же с Соломоном? Про его покаяние не написано, но то, что он написал такие удивительные книги, о которых говорит не и вот в том числе такое его отношение к женщинам и сокрушение бесцельно прожитой, бессмысленно прожитой жизни и свидетельство о том, что только служение Богу есть то, что никогда не отымется от человека, и многое что другого, как мы видим это в книгах «Экклезиаст», в книгах «Премудрости» Соломона, в книге «Песнь песней», вот в книгах «Притчи». Так вот, видя все это, и церковь признает, подтверждает как бы своим авторитетом за этими книгами авторство Соломона, тем самым церковь свидетельствует, что возможно, перед смертью Соломон раскаялся в этом своем увлечении, и именно в этом раскаянии, в этом позднем плодом своего покаяния и стали эти священные книги, книги притч, книги Экклезиаст, другие книги, которые приписываются авторству Соломона. И это есть покаянный плод его. И есть возвращение к истокам. Соломон снова как бы встает перед Богом и снова является свидетелем божественных тайн человеку, но уже раскаявшись. И поэтому церковь, несмотря на то, что вроде вот на страницах Библии говорится о том, что вот он так нехорошо кончил свою жизнь среди женщин идолопоклонства, церковь и изображала его на иконах, и всегда очень уважительно относилась к имени этого человека. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания. Храни вас всех, Господь.